Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни писали и говорили в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. В этом выпуске речь пойдет о Петербургском международном экономическом форуме, о скандале с главой Сбербанка Германом Грефом и о преследовании певицы Ольги Бузовой за неподобающий наряд. В Петербурге в очередной раз прошел Международный экономический форум, по поводу которого в сети шутят, что некоторым в его названии кажется смешным слово «международный», а другим слово «экономический». С международностью в России в последние годы действительно большие проблемы. На некогда респектабельном форуме, куда приезжали главы государств Евросоюза, уже не первый год почетными гостями становятся, например, талибы, хотя в России движение «Талибан» до сих пор официально считается террористической организацией. В соцсетях по этому поводу много иронизируют. Саша Кмет.
Колумбийские и мексиканские картели в недоумении и спрашивают, почему афганский наркокартель «Талибан» пригласили в Россию на экономический форум, а их нет.
Логику объясняет прокремлевский политолог Сергей Марков.
Талибы на ПМФ вместо американцев раньше. А чё, талибы же победили американцев. Вот мы с победителями, реал-политик.
Особенно рад был талибам губернатор Санкт-Петербурга. Иронизирует на канале «Новой газеты в Европе» редактор этого издания Кирилл Мартынов.
Вот на фоне того, что российским властям нужно по-прежнему имитировать, что они открыты миру, что есть некие дружественные страны, что в Россию якобы приходят какие-то инвесторы, опять этот Петербургский экономический форум, он накачивается вот этими идеями о том, что на самом деле, ну да, с Западом мы поссорились, с Украиной мы воюем, зато у нас есть представители разных африканских и латиноамериканских стран, с которыми, я, может быть, и стран Азии, с которыми мы можем все еще сидеть на одной сцене и с которыми мы можем о чем-то говорить. Конечно, главный мем этого форума – это губернатор Беглов, который сказал приехавшей делегации талибов: «Слава богу, что вы здесь». Вот. Какого бога имел в виду Беглов, не очень понятно, но талибы – это как бы, да, вот еще вчера террористическая организация на территории Российской Федерации, а уже сегодня все талибы в гости к нам. Пожалуйста, приезжайте, что называется, иншалла.
Помимо почетных гостей из разных захудалых закоулков мира, на форум тоже по традиции в большом количестве съезжаются красивые женщины, некоторые с корыстными интересами. В этом году всех поразил новый прейскурант на их услуги, комментирует блогер Александр Горбунов, он же Сталин ГУЛАГ.
В этом году особый ажиотаж на эскортниц, пишут СМИ, освещающие ПМФ. Спрос зашкаливает, и цена за встречу с красивой девушкой начинается от 700 тысяч рублей. И это несмотря на то, что экономистки с низкой социальной ответственностью съехались со всей страны. Пользуется популярностью и мужской эскорт, но там цены доступнее. Первое достижение ПМФ, помимо приезда запрещенной организации, выявлен новый экономический индикатор. Математически доказываем, что есть устойчивая корреляция. Чем громче государственные лица кричат о семейных ценностях, тем сильнее подскакивают цены на услуги сексуального досуга и растет уровень жизни шлюх. Называем его индекс духовности.
Помимо цен на эскорт, форум, как обычно, поражает ценами в ресторанах и на вечеринках с платным входом, которые проходят с невероятным для воюющей страны размахом, отмечает на своем канале публицист Майкл Наки.
Нет, поймите меня правильно, естественно, я всегда предпочту вечеринку войне. Всегда скажу, что лучше уж, не знаю, предаваться любому разврату на вечеринке, чем брать оружие и идти убивать людей. Но в данном случае парадоксально антагонизм, который в самой же системе. Путин, с одной стороны, постоянно рассказывает, что он вот за российских военных и так далее, как и все эти чиновники, танцующие на ПМЭФе, хотя в реальности им наплевать. Они гонят этих солдат в мясные штурмы, а сами тем временем наслаждаются эскортницами по миллиону рублей. И сам Путин такой же, не то чтобы его водили за нос, он сам большой любитель различных любовниц, построить для них дворец или пристроить в какую-нибудь фирму к своему другу. Поэтому это абсолютно вымышленный миф об этой власти, вымышленный образ этой власти, что она за какую-то там Святую Русь или еще чего-нибудь. Нет, она просто за бабки и просто использует глупеньких военных для того, чтобы пролонгировать свою власть, тем временем отрываясь по полной. Чем быстрее все эти военные, все эти традиционалисты это поймут, тем скорее они смогут сделать хоть что-то для того, чтобы перестать помогать убийствам и быть убийцами, пока за их счет путинская элита от Собчак до, я не знаю, какого-нибудь Житковского веселится на Питерском международном экономическом форуме.
Весь этот праздник жизни патриотов, конечно же, расстраивает. Вот, например, что пишет провоенный блогер Руслан Ляпин на канале «Рио Катюша».
Идут бесконечные похороны убитых в Донецке. Вражеские дроны долетели до Северной Осетии. Макрон и США подбивают ввести войска на Украину. Но это в России. А у них: «Да, мы из России, летим в Куршавель, мы живем красиво, это наша цель, мы не считаем деньги, да, мы помпим нефть, помпим, помпим нефть, помпим, помпим нефть». Плясать и петь на гробах во время траура – это последняя стадия скотства здесь, и норма только у последних русских Куршавеля.
Но война войной, а светская жизнь по расписанию. Много разговоров вызвало то, что на форуме впервые выступили сразу две дочери Путина, также известные как «эти женщины». Кроме того, на мероприятии были замечены оба сына Михаила Фродкова, Елизавета Пескова, Ксения Шойгу, Дмитрий Патрушев, Владимир Кириенко и сын олигарха Бориса Ротенберга Роман. Чиновники постепенно приучают нас к лицам тех, кто унаследует у них рычаги правления, комментирует политолог Владимир Пастухов на канале «Ходорковский лайв».
Дочери Путина стали являться нам назойливо часто. И понятно, что это началось не вчера, что это началось с интервью, которые пошли с такой вот раскрутки, с того, что у них появились свои программы. Это обкатка следующего поколения, попытка приучить общество к тому, что они есть, что они этого достойны, и что они дальше могут унаследовать эти рули. И здесь интересно, смотрите, как всегда Чечня опережает все тренды. Мы же видим, что последние там полтора месяца мы никак не понимаем, что там происходит, а там просто идет прямое наследование министерских постов от отцов к сыновьям. И мы смеемся, мы понимаем, что это происходит, а это, как всегда, происходит просто вот угадывание тренда. Это очень важно. С моей точки зрения, это может достаточно далеко зайти. Ну, я сейчас выскажу такую мысль, которую, собственно говоря, я не смогу ничем подтвердить. И я как бы почти на 100% уверен, что из этого ничего не выйдет. Но я бы сказал так, что вся логика развития российской политической системы и развития клановых отношений движется в ту сторону, что самый разумный как бы, вариант сохранения статус-кво – это передача власти одному из детей Путина.
На форуме выступил и сам Владимир Путин. Он пообщался с главными редакторами иностранных СМИ. Причем модератором дискуссии выступил одиозный политолог Сергей Караганов, который уже неоднократно предлагал пустить в ход ядерное оружие, в частности, нанести им удары по Польше. Рассуждения Путина о войне стали одной из главных тем сетевых дискуссий. Николай Травкин.
Самый яркий эпизод на прошедшем ПМФ-2024 – это когда модератор Сергей Караганов требует немедлить с ядерным ударом, а Владимир Путин его охолаживает, мол, следует погодить. Может, для этого форумы проводили?
Кирилл Бенедиктов.
Разумеется, это игра в хорошего и плохого полицейского, но хотя Путин все время оговаривается, что он очень надеется, что ничего такого не произойдет, по сути, говорят они об ударах тактическим ядерным оружием по Европе, как о вполне реальной перспективе недалекого будущего.
Эти беседы опасны тем, что они нормализуют тему ядерной войны, комментирует политолог Андрей Колесников на канале «Живой гвоздь».
Большая заслуга, в кавычках, естественно, наших, так сказать, передовых экспертов по внешней политике – это то, что разговор о ядерной войне стал легким, повседневным. Его можно вести в, так сказать, гламурных интерьерах, не знаю, в кафе на Большой Никитской с видом на улицу и так далее. Ядерная война, что, собственно, ударим, и тогда все будет хорошо. Тогда мы справимся. И ровно, собственно, к этому, вокруг этого крутился этот самый диалог, где Путин пытался выглядеть более разумным, чем Караганов, но в конце концов сказал о том, что, может быть, мы ядерную доктрину поправим. Вот опять же он высказывается в том смысле, что мы, с одной стороны, мы никому не угрожаем, с другой стороны, можем ударить. Ну, это как понимать? Это есть некоторое противоречие в его риторических, как бы, так сказать, упражнениях. А на выходе получается действительно абсолютный ядерный шантаж. И, повторюсь, самое ужасное то, что для обычных людей это становится обычным разговором. Люди, которые, естественно, не помнят, что такое Карибский кризис, естественно, даже не помнят, сколько этому внимания уделялось при Брежневе или Леониде Ильиче, который прошел войну, и чье поколение прошло войну, который знает, что это такое, какой это, так сказать, кошмар и ужас. Песенка была «Солнечному миру, да-да-да, ядерному взрыву нет-нет-нет». Сейчас, может, за эту песенку посадят за дискредитацию российской армии, я не знаю уже, как к этому относиться. Но это абсолютно другой угол зрения, другое отношение к ядерной войне.
Особенно насторожил комментаторов путинский намек, что Россия может передать ядерное оружие другим врагам Запада. Максим Шевченко.
Цель этого диалога очевидна – показать готовность России к повышению уровня конфронтации с Западом и применению любого оружия. Особенно на Западе охренели, думая от заявлений о готовности передавать любое оружие, симметричное поставляемому Западом в Украину, легальным организациям. Легальные – это те, кого Россия считает легальными, и кто первыми приходит на ум. Ансар Аллах, Хезболла, Хамас и в скором времени Талибан. Отличный список.
От слов Путина создается ощущение, что он давно утратил связь с реальностью, пишет Константин Сонин.
Выступления Путина, если в них слушаться, приводят в ужас. Нет, это не пропаганда. Он реально выжил из ума. Он не понимает, что развязанная им война привела к десяткам тысяч смертей, только мирных жителей, что разрушены целые города в Украине, что десятки тысяч русских солдат, что сотни тысяч остались калеками, погибли в боях за территории, которые скоро придется освобождать, чтобы дать возможность России вернуться в мировое сообщество, что миллион россиян стали беженцами из-за начатой им войны и террора, что такого количества преступлений, такого количества смертей, такого количества беженцев не было уже почти 100 лет.
В этом свете особенно цинично прозвучали слова Караганова. Владимир Владимирович, ваша задача – спасти мир, который катится к мировой войне. С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Салам алейкум! Здравствуйте! У микрофона Майбек Вачигаев. И я представляю вашему вниманию подкаст «Хроника Кавказа». Вместе с моими гостями, учеными и политиками, я обсуждаю драматические периоды в развитии региона и интересные факты, связанные с Северным Кавказом. Слушайте подкаст «Хроника Кавказа» с Вачигаевым на любой удобной для вас аудиоплощадке.
Слушайте «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. В соцсетях широко разошлось видео из аэропорта города Горно-Алтайск, в котором человек, очень похожий на главу Сбера, ругается с таксистами. Издание агентства выяснило, что самолет, на котором обычно путешествует Герман Греф, действительно улетел в Горно-Алтайск сразу после выступления Путина на Петербургском экономическом форуме. Кроме того, человек на видео назвал таксистам свою фамилию.
Я собственник этого аэропорта. А ты кто? Кто? Ты кто? Фамилия твоя. Моя фамилия
Греф. Блогерам не понравилось, что Греф называет себя собственником аэропорта. Николай Травкин.
Вот так. Я, говорит, собственник аэропорта. Ни копейки лично не заплатил, а считает себя собственником. А вы все грабительскую приватизацию 90-х обсуждаете.
Мария Певчих.
Видео из цикла «Охреневшие путинские элиты». Герман Греф в аэропорту Горно-Алтайска отчитывает таксистов, пытается сорвать с одного из них очки и называет себя собственником аэропорта. Ничего не перепутал Герман Оскарович. Собственник аэропорта – Сбербанк, где ты – наемный менеджер.
Большинство комментаторов не испытывает симпатий ни к одной из сторон дискуссии. И все-таки поведение Грефа вызывает больше нареканий, комментирует на своем канале журналист Илья Шепелин в стриме с Андреем Захаровым.
Как мы и все люди, которые хотя бы несколько раз пользовались самолетами и встречались, даже не пользуясь услугами, но с этими очень навязчивыми людьми, которые такси надо, и, в общем, тебя чуть ли не заталкивают в машину, да, это, ну, как бы такая когорта людей, которым свойственно жлобство такое, да, и аэропортные бомбилы конкретно. И надо очень постараться, чтобы выглядеть хуже, чем они, или там менее симпатично. И вот у Германа Грефа это получилось, потому что уровень жлобства он показывает, как толпа этих бомбил, может, выше, потому что они к нему на «вы» обращаются, они не пытаются стянуть с него, я не знаю, его поло или надеть ему очки, потому что без очков пришел, раньше-то он очками пользовался, в конце концов, да, могли бы, наоборот, ему как бы нацепить это, но это tag life, и они себя чуть лучше ведут, ну, потому что действительно пришел какой-то хлыщ со свитой и начинает им раздавать указания. При этом это вот жлобство у Грефа, оно умножено еще и на
ощущение вот безнаказанности.
Ощущение, ну вот это капризный барин приехал пороть крестьян.
Греф пытался разогнать стоявших у аэропорта таксистов, потому что им не понравился их внешний вид. Сравнение с барином встречается в соцсетях очень часто. Анатолий Несмеян.
По какой-то неизвестной причине Грефа считают представителем либеральной группы в российской знати. В реальности нормальный поместный феодал, люто ненавидящий разночинную сволочь, не менее чем все остальное окружение главнокомандующего с ним во главе. В Горно-Алтайске вряд ли много мест, где можно зарабатывать. И тем более самостоятельно. Люди и зарабатывают, чем и вызывают злобу правящей знати, для которой самостоятельный и независимый от нее человек – это покушение на преступный умысел.
На защиту Грефа хором стали государственники. Кристина Потупчик.
Банк под управлением Грефа вложил в регион огромные деньги, в его инфраструктуру, программы развития и прочее, не считая личных усилий начальника. Греф не хочет, чтобы люди в республике оставались озлобленными и полуголодными, а выстраивание новых правил как-то так и выглядит. Но на каждого из 200 тысяч жителей не наорешь. Можно построить заводы и курорты, но ничего болезненнее, чем слом социальных паттернов, в нашей стране нет. У кого угодно нервы сдадут. Сознание меняется именно так, как оно менялось сначала в Сочи, а потом в Крыму. Чтобы выйти на новый уровень жизни и комфорта, чтобы привыкнуть жить по-новому. Вспомните, каким был аэропорт в Симферополе в 2015 году, например, и что происходило рядом с ним. С аэропорта начинается знакомство с регионом, и ты сразу понимаешь, либо ты доедешь до нужного тебе места по фиксированной такси, либо тебе в определенный момент на пустом месте выставят тройной счет или вообще изобьют и ограбят.
Неожиданным образом за главу Сбера вступились и некоторые либералы. Например, оппозиционный политик Леонид Гозман на канале «Игрянул Грэм».
Дело в том, что мы все грешные, все иногда срываемся. И все иногда ведем себя каким-то похожим образом. Вот. И пусть кто не грешен, бросается камнями. А я не могу. Я помню, как был случай, когда покойный Самуил Яковлевич Лурье, выдающийся литератор русский в Питере, он жил, и он там, в общем, ему нахамили сотрудники Сбера и что-то там не сделали, там и так далее. И он, разозлившись, написал Грефу. И он мне так говорил, Самуил Яковлевич, что это он просто так написал, понятно, что ничего не сделал. Греф не только сделал, Греф написал ему очень достойное письмо с извинениями. С такими вот искренними извинениями. Да? Просто я знаю, что он бывает другим. Понимаете? Бывает вот таким, бывает другим. Вот. Поскольку я с ним знаком, то я не хочу его судить. Пускай его без меня судят. Я вообще не люблю быть судьей.
Все это Грефа не оправдывает, считает блогер Илья Варламов.
Таксисты стоят в этом аэропорту, как и в других, не просто так. Об этом точно знает директор аэропорта, об этом точно знают местные силовики. Навести порядок можно было бы за 30 минут, причем по всей России. Аэропорт все-таки режимный объект, там различных ментов и чекистов всегда предостаточно. Проблема только в том, что весь этот такси-бизнес очень выгодный, и лишаться потока черного нала не хочется не только таксистам в шортиках, но и крышующим их силовикам. Поэтому на него и закрывают глаза не только в регионах, но и в Москве. И теперь очень хочется, чтобы Греф с таким же подходом отчитал директора этого аэропорта или начальника местной полиции, которые, скорее всего, с этих таксистов неплохо кормятся. Тогда было бы как минимум красиво. А докапываться в окружении свиты и охраны до таксистов – это ума и храбрости много не надо.
Некоторые российские блогеры сообщают, что к ним уже обратились с требованием удалить посты с критикой Германа Грефа. В полном соответствии с эффектом Стрейзанд это может только подлить масло в огонь. Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Певица Ольга Бузова выступила на открытии музыкального фестиваля «ВК-фест», в наряде которой заставляет предположить, что она то ли не заметила скандала с голой вечеринкой, то ли решила, что с ее патриотичной позицией ей ничего не грозит. Газета «Комсомольская правда» охарактеризовала ее наряд как кожаные трусы садо-мазо, хотя больше это похоже на слитный купальник, причем достаточно закрытый. Но и это по нынешним временам опасно, отмечает блогер Андрей Николин.
Заметно, что она так и не успела понять, что выступать сейчас лучше не в коже и латексе, а в галифе и в гимнастерке. Спокойнее и надежнее. И нет, это не некий скрытый вызов власти, это, похоже, такой интеллект. Неумение считывать очевидные правила игры. Так что с высокой вероятностью предстоят, вернее, уже начались, гневные вопли возмущенной патриотической общественности, и случится очередная показательная порка с последующими извинениями провинившейся исполнительницы.
Конечно же, блюстители нравственности не могли пройти мимо очередного повода для скандала. Екатерина Мизулина моментально назвала этот концерт аналогом голой вечеринки и возмутилась тем, что Бузова выступила в таком виде 1 июня, в День защиты детей. Хотя непонятно, чем певица могла навредить детям, иронизирует на своем канале Александр Невзоров.
Но публика, разумеется, тут же мобилизовала все стукаческие свои дарования и уже Следственный комитет России обнюхивает, экспертирует и замеряет бузовский костюмчик. Однако я полагаю, что все же общественная опасность почти голой Бузовой сильно преувеличена, а детям так вообще полезно смотреть на нее. Максимум ущерба, который девушка могла причинить собравшимся в парке на ее концерт семьям, это, косоглазие, хронический конъюнктивит. А по нынешним временам вот этот стробизм, да, это очень неплохое приобретение, которое при удачном стечении обстоятельств поможет детям когда-нибудь не оказаться в окопах. Вот Лолита, там Собчак, другие участницы голой вечеринки, там, конечно, наблюдателям за ним были обеспечены и катаракты, и отслойки сетчатки, и даже, я подозреваю, гемолакрия, кровавые слезы.
Бузова принесла извинения. В качестве оправдания она сослалась на то, что у фестиваля есть возрастные ограничения на вход и пускают на него только по билетам. Следственный комитет Башкортостана заявил, что проведет проверку в отношении костюма Бузовой. Многие оппозиционные комментаторы певицы сочувствуют. Владимир Серебровский.
Не в первый раз спрашиваю, а Следственный комитет у нас вообще хоть чем-то занимается, кроме как доносами в соцсетях?
Василина Орлова.
Ужас-то какой. Это какое-то возрождение совка. Там тоже страшно не любили, клеймили и шеймили стиляк. А уличенным надо было страшно каяться, посыпать голову пеплом и утверждать, что они настоящие коммунисты. Только для современного фашистского российского государства аналог коммунизма – патриотизм. Поэтому клясться в верности надо не коммунизму, а родине.
При этом никакой бурной реакции общественности на певиц в трусах на самом деле не видно. Борьбой за нравственность занимаются политики, которые симулируют это возмущение, напоминает Виктор Шендерович на канале Ходорковский Лайв.
Как эти вопросы решаются, извините за выражение, в цивилизованной стране? Значит, вот я знал, что Бузова раздевается, что поет, не знал. Да? Значит, я не куплю билет на ее выступление ни за полкопейки. Это касса решается, люди придут или не придут. Если они пришли в мусульманской республики. Но если им хочется посмотреть на поющую обнаженную, полуобнаженную Бузову, дай им Бог здоровья всем, да? Это решается кассой. А если не придут, если будут действительно возмущены, если это народное возмущение, а не номенклатурное, но об этом узнают продюсеры Бузовой, значит, будут сорваны ее выступления. Значит, возмущенный народ просто, да? Это решается так, таким образом. Как организуются народные протесты самими депутатами, более-менее представляем. Вопрос не в Бузовой, вопрос в механизмах. И каждый раз мы пытаемся с любого общего плана перейти хотя бы на средний. Да? Не нравится Бузова, не смотри на нее, не слушай. Выключи телевизор, не смотри ее. Да? У нее будет меньше трафик, меньше популярности. Нравится? Мы не обсуждаем сейчас вкус, у нас не худсовет. Мы не обсуждаем вкус жителей Башкортостана, которым нравится обнаженная Бузова. Я не по мусульманской части, понимаете? Мы говорим, в свободной стране этот депутат вообще не его собачье дело. Просто не его дело, повторяю. Если людям не нравится, они не придут. Приходит нравится, все, это свободное дело, личное дело каждого. То, что с любого поворота у нас начинается защита нравственности, а от защиты нравственности 2 секунды там до репрессий, и как, так сказать, идиотской, но совершенно безобидной голой вечеринки вырастает просто, так сказать, борьба за честь России, как немедленно, извините, возбуждаются все патриоты, это свидетельство какого-то дурного инфицированного устройства нашего сегодняшнего общественно-политического. А все остальное, повторяю, личное дело каждого, дай им Бог здоровья, что Бузовой, что ее зрители.
Сторонников репрессивных мер критикуют даже в патриотичных блогах, например, в анонимном канале «Под лед».
Чаще всего под соусом общественной морали в нашей стране продвигается всякая дичь – исламизм, неосоветизм или просто откровенная шиза. И я не хочу, мягко говоря, чтобы внешний облик и образ жизни русского человека определяли всякие тетки из КПРФ и Совета шахидов. Поэтому если выбирать между голой жопой Ольги Бузовой и Советами шахидов из КПРФ, то пусть будет жопа.
Интересно, что певицу в купальнике уже повсюду называют чуть ли не голой. То же самое было с голой вечеринкой, на которой на самом деле не было ни одного полностью обнаженного гостя. Но, похоже, в России устанавливаются новые стандарты допустимого обнажения на публике, и это немного пугает. О причинах этого консервативного поворота рассуждает писатель Дмитрий Быков на канале Александра Плющева.
происходит в определенной степени бунт против женского тела. Адам Телемханов уже пообещал Дованкову объяснить, как должен выглядеть традиционный наряд. Там они пытались запретить хиджаб, никап, там возникла целая терминологическая дискуссия. Но почему-то вид обнаженного тела действительно для этой власти смертелен. И это, хотя у нас не новости в классике, лишний раз заставляет вспомнить трагическую сказку «Голый король». Почему-то нагота их страшно пугает, особенно нагота женская. Там, ну, может быть, потому что она эстетичнее, мужская, в общем, только рэпер Васио там их напугал своим, да, как и мой носок со мною, но действительно, что я ржу, не смешно же ни хрена. Но почему-то всякая власть боится голых женщин. И я могу догадаться, почему. Наверное, потому что голая женщина вызывает у человека, по крайней мере, у мужчины, вызывает естественные чувства. А для этой власти нет ничего страшнее, чем естественные чувства. Ее главная задача – заставить всех испытывать чувства противоестественного.
Госсобрание Башкортостана уже внесло в Госдуму законопроект о дресс-коде для музыкантов, танцоров и певцов. Депутаты предлагают запретить артистам создавать на сцене, цитата, «непристойные и оскорбительные образы», а также употреблять до и во время выступления алкоголь и наркотики. Список разрешенных нарядов пытается представить себе блогер Анатолий Несмеян.
Вообще, Министерство культуры должно разработать директиву о сценических костюмах для выступающих артистов, чтобы в них присутствовали традиции и не оскорбляющий ничей взор вид. Лапти, кокошники, капуста в бороде. 95% тела должно быть наглухо закрыто от жадных взоров, после чего перейти к требованиям к репертуару. Кстати, нужно установить процент патриотических песен, за недобор которых накладывать штрафы. Тут главное начать, а пространство для улучшений практически безбрежно.
А в блогах предлагают в качестве наказания выдать Ольгу Бузову и Анастасию Ивлееву за авторитетных лидеров движения «Талибан». С вами была Аля Пономарева и «Цитаты свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Подписываться на нас или комментировать нас я больше не предлагаю, но слушать нас и советовать нас друзьям вы можете по-прежнему. До скорой встречи!